новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 16 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В центре Москвы прошел пикет против ужесточения уголовного наказания за перекрытие транспортных магистралей. На Украине сегодня день тишины перед выборами президента страны. Ситуация на Гаити. Четвертый день после разрушительного землетрясения. Актуальная тема дня, важные репортажи и интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, новости в мире науки и медицины, экономический обзор за неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В центре Москвы на Чистопрудном бульваре сегодня более 50 человек провели акцию протеста против ужесточения уголовного наказания за перекрытие транспортных магистралей. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с обеспечением безопасности на транспорте, предусматривающий поправки к уголовному и уголовно-процессуальному кодексам в виде уголовного наказания, был предложен на рассмотрение Госдумы правительством России в последние дни 2009 года. Организаторы и участники сегодняшнего пикета потребовали от депутатов Госдумы не вносить в Уголовный кодекс поправки, которые позволят за любое перекрытие автотрасс или железнодорожных путей наказывать в уголовном порядке вплоть до тюремного срока. Сегодняшний пикет прошел спокойно, под неусыпным присмотром ОМОНа. На акции побывал Максим Ярошевский.
Участники акции протеста провели пикет у памятника Грибоедову под лозунгом «Власть, не бойся народа». Он организован и согласован с московскими властями движением «Левый фронт». Пикетчики обратились к депутатам Государственной Думы с призывом не принимать законопроект, ужесточающий наказание за перекрытие улиц. Говорит сопредседатель «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Принятие этих поправок будет ущемлять конституционные права граждан, будет еще больше создавать в стране атмосферу такой полицейщины. И, конечно, ни к чему хорошему не приведет, просто проблемы будут загоняться в угол, не будут решаться, и все это в итоге может привести к росту насилия и действительно к серьезному социальному взрыву. Поэтому наша акция направлена на то, чтобы призвать наших депутатов, да и просто показать обществу вредность, опасность этих законопроектов. И мы хотим призвать депутатов не принимать эти поправки, потому что и так сегодня в России не хватает свобод политических, да, и так с этим проблемы. Ограничивать их еще больше, ну, нам кажется, это просто очень опасно.
В акции вместе с Левым фронтом приняли участие активисты Компартии, движения «Вперед, Солидарность», Объединенного гражданского фронта. По мнению сопредседателя движения «Солидарность» Ильи Яшина, поправки, которые собираются внести в закон, ущемляют права не оппозиции, а обычных граждан.
Есть точка зрения, что этот законопроект направлен против оппозиции. Мне кажется, это не совсем так, потому что, собственно, активисты оппозиции довольно редко перекрывают в последнее время дороги. Как правило, дороги перекрывают отчаявшиеся люди, которые таким образом пытаются привлечь внимание власти к своим проблемам. Как, например, это было в Пикалево. Поэтому на самом деле этот законопроект направлен против самых обычных граждан России, у которых есть какие-то серьезные проблемы. И власть таким образом демонстрирует, что она не готова решать эти проблемы и намеренно все дальше и дальше закручивать гайки.
В действующем законодательстве по статье «За перекрытие улиц» карают исключительно в тех случаях, когда это по неосторожности оборачивается причинением тяжкого вреда здоровью человека, либо причинением ущерба смертью человека, смертью двух или более лиц. В новом законопроекте, который внесли в Государственную Думу в самом конце 2009 года, в Уголовном кодексе планируется появление дополнительного вида наказания за блокирование транспортных магистралей. Если раньше пикетчик, перегородивший дорогу, мог отделаться штрафом до 2500 рублей или арестом сроком до 15 суток, то при вводимых поправках любому участнику акции протеста грозит штраф до 100 000 рублей или тюремный срок до 2 лет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Менее суток остается до президентских выборов на Украине. Сегодня в стране день тишины, полностью запрещена предвыборная агитация. Украинцы принимают окончательное решение, кому из кандидатов в предстоящее воскресенье они отдадут свой голос. С некоторыми политическими прогнозами из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Ожидается, что в президентских выборах примут участие более 80% украинских избирателей. За высший государственный пост будут бороться 18 кандидатов, в их числе и нынешний президент страны Виктор Ющенко. В последних предвыборных рейтингах он занимал 5-е место, уступая банкиру Сергею Тегибко и лидеру фронта перемен Арсению Яценюку. Фавориты кампании – глава партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. По прогнозам социологов, один из этих политиков, очевидно, и будет избран новым президентом Украины. Но не 17 января, а только 7 февраля, когда состоится второй тур выборов. В предстоящее воскресенье вряд ли кому-то из кандидатов удастся получить необходимую для победы поддержку 50% избирателей, говорит политолог Александр Дергачев.
Много голосов пойдет не первому и не второму. Много будет тех, кто проголосует против всех. Ну и на второй тур придется бороться за активизацию потенциально своего электората, поскольку возможно падение интереса ко второму туру.
Накануне лидер регионалов Виктор Янукович в эфире одного из национальных телеканалов заявил, что у действующего главы государства будет политическое будущее, если он сможет на этих выборах стать бронзовым призером.
Что касается президента Ющенко, если он займет 3-е место, то у него будет перспектива на парламентских выборах со своей партией или, возможно, с блоком получить приличное количество мест в парламенте. И он будет, как говорится, действующим политиком, игроком в парламенте.
Большинство участников президентской кампании рассматривают ее как важный подготовительный этап к неизбежным, по мнению многих украинских политиков, весенним досрочным выборам в Верховную Раду. В последние дни основные кандидаты обвиняли друг друга в подготовке к масштабным подтасовкам на выборах. С этими опасениями связано большое число прибывших на Украину международных наблюдателей. За ходом голосования 17 января будут следить свыше 3000 представителей от разных стран и международных организаций. Более чем 2000 наблюдателей от Грузии на этой неделе отказал в регистрации Центр избирком Украины, сославшись на отсутствие опыта и неправильное оформление документов.
Если бы этих всех людей приняли, то это было более 60% от общего числа наблюдателей. И я в данном случае считаю, что ЦИК, который заблокировал прием этих людей, поступил совершенно верно и, в общем, отразил, так сказать, точку здравого мнения.
Убежден международный наблюдатель от Германии Алекс Лурье. Между тем, в избирательных штабах и Янукович, и Тимошенко обещают защитить выбор украинцев. Эксперты не исключают многочисленных судебных разбирательств и массовых акций протеста. Сразу после объявления официальных результатов голосования. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве сейчас 15:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Организация Объединенных Наций обратилась к мировому сообществу с призывом собрать $500 миллиарда для помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити. В Хабаровском крае обнаружено тело пилота разбившегося истребителя Су-27. В Москве несколько десятков человек приняли участие в акции протеста против принятия законопроекта, ужесточающего наказание за перекрытие транспортных магистралей. На Украине завершилась агитационная кампания по выборам президента. Голосование состоится завтра, 17 января. В Афганистане новым министром иностранных дел утвержден Залмай Расул. В Нью-Йорке сегодня пройдет встреча представителей 6 ведущих держав, посвященная ядерной проблеме Ирана. Мехмед Али Акджа, покушавшийся на папу римского Иоанна Павла II, в понедельник выйдет из тюрьмы после почти 30 лет заключения. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, после выпуска новостей в 17:00, гостями программы «С христианской точки зрения» будут американец Майкл Маргулис и представители вековой династии русских пасторов из Рязани, отец и сын Поповы. Поделенный протестантизм. В чем разница? В чем сходство? Зачем Америке Россия, а России Америка? Ведет программу Яков Крутов. Время свободы в эфире. На Гаити продолжаются спасательные работы. За масштабной операцией следят наши корреспонденты в Соединенных Штатах Америки. Слово Юрию Жигалкину.
На четвертые сутки после землетрясения главной проблемой стала неспособность спасателей переправить сотни тонн грузов, скопившихся в аэропорту Порт-о-Пренса пострадавшим и спасателям. Считанные километры между аэропортом и пострадавшими в городе оказалось труднее преодолеть, чем сотни и тысячи километров, которые преодолевают самолеты с гуманитарными грузами, рассказывает Алан Давыдов.
Примитивное состояние транспортной системы Гаити, пострадавшей в результате землетрясения, существенно затрудняет доставку самой необходимой помощи в разрушенные районы. Дороги завалены обломками, морской порт полуразрушен. Аэропорт Порто-Пренса с единственной взлетно-посадочной полосой является одним из немногих каналов связи с внешним миром. На его территории уже невозможно разместить все прибывающие самолеты с предметами первой необходимости, спасателями и добровольцами на борту. Здесь нет электричества, не работает система управления полетами. Рик Халквист, пилот старенького самолета DC-3, уже совершил сюда несколько грузовых рейсов из Флориды по заданию одной из благотворительных христианских организаций. Это несравнимо с тем, что я когда-либо повидал. Диспетчерская вышка едва держится. Здание аэровокзала сильно повреждено. В стенах полно трещин. Работающие внутри стараются там подолгу не задерживаться. Но даже разгрузив прибывающие самолеты, сотрудники гуманитарных организаций продолжают испытывать трудности при доставке необходимых грузов в город. Улицы забиты толпами людей. Не все трупы еще убраны. Очереди на уцелевшие бензоколонки километровые. Цены на дизельное топливо на черном рынке в Порто-Пренсе выросли примерно в 10 раз. Говорит сотрудник одной из американских благотворительных организаций. Здесь собрались представители множества организаций. У нас огромное количество самых разных гуманитарных грузов, которые сейчас так требуются в городе. Но координация не налажена. Все идет очень медленно. Местные жители вынуждены жить от одной раздачи продовольствия до следующей. Если я сейчас пройдусь по городу с ящиком питьевой воды, вокруг меня завяжется рукопашная с участием как мужчин, так и женщин и детей. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон объявила, что в субботу она отправляется на Гаити. Мне также предоставится возможность самой увидеть, какие усилия прилагают в районе катастрофы американские спасательные службы, насколько эффективно распределяются ресурсы помощи и жизнеобеспечения. Там также работают представители ООН и наших международных партнеров. Со многими из них я также хочу провести консультации. Президент США Барак Обама в пятницу признал, что понадобится еще какое-то время для того, чтобы организовать в пострадавших районах Гаити пункты распределения помощи. Между тем, американский авианосец Карл Винсон с вертолетами на борту в пятницу встал на рейде у берегов Порто-Пренса. Пресс-секретарь Госдепартамента Пи Джей Краули сравнил это с появлением в столице Гаити второго аэропорта.
Больше 10 миллионов долларов пожертвований американцев было собрано всего за 3 дня. Американское правительство уже затратило десятки миллионов долларов на организацию гуманитарной миссии. Как, на что будут использованы эти средства? Среди многочисленных сообщений прессы о щедрости американцев звучат голоса и тех, кто предупреждает, что эти деньги могут уйти не по назначению. Коррупция на Гаити, скорее всего, пережила землетрясение. Слово Владимиру Морозову.
В прежние годы для помощи Гаити уже были направлены миллиарды долларов из США и других стран. К сожалению, это почти не отразилось на положении страны. Средний гаитянин живет менее чем на $2 в день. Почти половина населения безграмотна. Даже и до землетрясения, только в очень немногих домах, здесь были чистая питьевая вода, электричество и система канализации. По материалам, собранным американским правительством, один из 8 детей умирает здесь, не дожив до 5 лет. В стране свирепствует малярия, тиф и другие опасные болезни, о которых давно забыли в развитых странах. Из-за этого средняя продолжительность жизни в Гаити составляет всего лишь от 59 до 62 лет. Здесь нет надежных дорог, телефонных и электролиний. Правительство и частные благотворители опасаются, что экстренная помощь может не дойти до пострадавших. При этом с царящей на Гаити коррупцией очень трудно бороться, потому что здесь нет современной финансовой системы, с помощью которой можно было бы хоть как-то проследить за использованием направленных на остров средств. Все посещавшие страну до землетрясения отмечали высокий уровень преступности. Что происходит сейчас? Тюрьмы разрушены землетрясением, и преступники оказались на свободе. Вот сейчас, когда мы разговариваем, они нападают на склады с продовольствием и на охраняющие их патрули. Сотрудник гаитянского министерства внутренних дел Алекс Эйме говорит, что правоохранительные органы не смогут справиться с ситуацией только своими силами, и им нужна помощь. Наша полиция сегодня вынуждена больше заниматься спасательными работами, чем поддержанием порядка. Тут и там происходят небольшие бунты, потому что людям не хватает пищи, воды и всего остального. В декабре частная американская организация «Фонд наследия» настоятельно рекомендовала правительству Гаити отреагировать на обвинения в коррупции и проверить, как были использованы 197 миллионов долларов, ранее выделенных стране на борьбу с чрезвычайными ситуациями. Эти обвинения прозвучали в гаитянском сенате. Он отстранил от власти прежнего премьер-министра страны, что не прибавило стабильности правительству, которое постоянно лихорадит. С 2004 года США только правительство, без учета вклада благотворителей, выделили Гаити более 800 миллионов долларов.
И все же судьба средств, щедро выделяемых сейчас Гаити, вопрос далеко не главный. Представители ООН заявили вечером в пятницу, что они продолжают координировать действия спасательных и поисковых групп, которые пытаются обнаружить под развалинами признаки жизни.
Наши корреспонденты в Америке Юрий Жигалкин, Владимир Морозов и Алан Давыдов с сообщением о сегодняшней ситуации на Гаити на четвертый день после разрушительного землетрясения. Время свободы в эфире. В конце уходящей недели в Великом Новгороде вынесен приговор подсудимым по делу о подрыве первого Невского экспресса в 2007 году. Макшариб Хидриев получил 10 лет колонии строгого режима, Саламбек Захиев – 4 года колонии общего режима, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Уроженцы Ингушетии Макшариб Хидриев и Саламбек Захкиев обвинялись по трем статьям – теракт, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и незаконное приобретение, передача и перевозка взрывчатых веществ организованной группой. Но по статье «Терроризм» суд обоих обвиняемых оправдал. Захкиева и Хидриева признали виновными в незаконном обороте взрывчатки. Захкиев признан виновным еще и в разбое. Прокурор просил 11 лет заключения для Хидриева и 13 лет Захкиева, которые сами в последнем слове свою вину не признали. О своем отношении к вынесенному приговору говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Я считаю, что если была некая прикосновенность, она наверняка была к подготовке вот этого теракта, это слишком мягкое наказание. Скорее всего, это мягкое наказание обусловлено тем, что не было уверенности полностью в их вине. 4 года – мягкий приговор. Если ты взял взрывчатку в руки, понимая, что это незаконно, и ты ее либо продал, либо еще что-то, это общественно опасное деяние.
Юрий Михайлович, повлиял ли, по вашему мнению, на этот процесс подрыв второго Невского экспресса?
Еще рано говорить о том, был ли это подрыв. Пока вот каких-то там сообщений от следственных органов, честно говоря, я не услышал. Вы меня извините, я такие видел железнодорожные крушения. Десятки раз больше было по основанию визуально считать, что имел место взрыв. Взрыв определяется не таким образом, а сбором вот этого вещества, что не вызывает сомнения о том, что имел место именно взрыв.
Одним из главных моментов Юрий Новолоцкий считает то, что суд оправдал подсудимых в обвинении по статье «Терроризм».
Но тогда давайте ответим на вопрос, ну а что же там в следствии? Чем оно пыталось накормить суд? Не слишком ли это безответственно? Зачем недоказанный терроризм? Зачем вот какую-то глупость пытаться выдать за доказательство? Если уж наш суд, извините, оправдал терроризм, ну там полная лажа, поверьте. Ну и зачем эта лажа? Значит, если они оправданы, это означает, что никаких серьезных доказательств, подтверждающих вину, не было представлено. Ну а зачем тогда было отстаивать свои убеждения, ни на чем не основанные? Ну, слава богу, суд оправдал. Ну, что за такой за суперобвинительный уклон? Это же не шуточки. Тяп-ляп, фабриковали дело, отправили. Никто за это не будет отвечать.
Логика суда не устроила заместителя председателя агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова.
Если взрывчатка их, то, пардон, значит, есть и соучастие. Почему тогда нету соучастия в покушении на убийство десятков людей? Если нету этого, то они что, проходили мимо, взрывчатку несли куда-то? Карелию, Финляндию они везли ее. Но возникают какие-то такие ироничные риторические вопросы. Выглядит это примерно так. Ребят, давайте договоримся. Вам не будет максимума, ну и отпустить я вас не могу. Вот всех устраивает. Ну, с точки зрения абсолютного права, конечно, это не может устраивать. Но с точки зрения практики, вроде устраивает, да? Но тем не менее, да, если мы уйдем, так сказать, от внутреннего содержания, то все-таки о чем нам сказала самая высшая власть? Потому что выше суда ничего быть не может. Суд сказал, что Это не они. Значит, первое преступление тоже не раскрыто. Ну, если это не они, то возникает сразу сомнение по поводу кавказского следа, да? Значит, может быть, и не кавказский, и в первом случае. Значит, на данный момент у нас есть вторая трагедия, и есть уже первая, которая до сих пор тоже не раскрыта.
Кстати, второе крушение не оказало на суд решающего влияния, считает Евгений Вашенков.
Я, честно говоря, даже несколько удивлен. Для меня это такой положительный симптом, что вот эти жертвы, если повлияли, то лишь отчасти, то это не накрыло суд, и суд не превратился в тройку известных времен. Вот такие факты, они меня радуют.
Приговор Дзахкиеву и Хидрееву не порождает удовлетворения, а вызывает много вопросов, говорит президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина.
Если говорить о том, что преступники, совершившие террористический акт, в результате которого наступили такие серьезные последствия, то и наказание должно было быть серьезным. Либо это совершенно случайные люди, тогда не нужно рапортовать о том, что преступление там раскрыто и виновные наказаны. Потому что то наказание, которое применяется в данной ситуации, значит, применяется не к виновным, видимо, а либо дается для рапорта, либо действительно косвенная причастность, но причастность, которая не сыграла серьезной роли. То есть их участие в этом было настолько незначительно, что вот суд посчитал возможным применить столь незначительную меру наказания.
Тому, что доказать причастность подсудимых к терроризму не удалось, надо скорее радоваться, говорит политолог Борис Вишневский.
На мой взгляд, это лишний раз доказывает тот факт, что вполне возможно, что авария Невского экспресса к терроризму вообще не имеет отношения. И что, как говорили с самого начала, это возможно то, что называется техногенной аварией. И что это связано с плохим состоянием путей, за которым железная дорога, мягко говоря, не очень следит. И надо, на мой взгляд, сперва искать головотяпство и прочую халатность, а только во вторую уже терроризм. У нас все наоборот. Очень удобно везде искать террористов.
Что касается адвокатов подсудимых, то они заявили, что добиваются исключительно оправдания своих подзащитных и в ближайшие дни подадут кассационную жалобу. Но обвинение тоже недовольно. В основном тем, что подсудимых не признали виновными в терроризме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Сегодня, в субботу, 16 января, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – трагедия Гаити, Украина перед выборами. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 16 января, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». Настал предел терпению. Обманутые дольщики в Сочи выходят на митинги и пикеты. Вас ждут также экономическая панорама за неделю, новости в мире науки и новости медицинской жизни. И все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций обратилась к мировому сообществу с призывом собрать полмиллиарда долларов для помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити. В Хабаровском крае обнаружено тело пилота истребителя Су-27, потерпевшего крушение 14 января при выполнении тренировочного полета. Министерство обороны заявило о временном прекращении всех полетов Су-27 до выяснения причин крушения. В Москве несколько десятков человек приняли сегодня участие в акции протеста против принятия законопроекта, ужесточающего наказание за перекрытие транспортных магистралей. Инициаторы пикета, активисты оппозиционных организаций, считают, что это будет нарушением прав граждан и приведет к росту социальной напряженности. На Украине завершилась агитационная кампания по выборам президента. Голосование пройдет 17 января. Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России в связи с высказываниями вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского, заявившего, что если Нагорный Карабах провозгласит независимость, то Россия должна это признать. В Афганистане новым министром иностранных дел утвержден Залмай Расул. В Нью-Йорке сегодня пройдет встреча представителей шести ведущих держав, посвященная ядерной проблеме Ирана. Министерство внутренних дел Йемена подтвердило, что в результате авиаудара были убиты главный командир военных подразделений Аль-Каиды в Йемене Касем Аль-Рими и 5 его сподвижников. Мехмед Али Акджа, завершивший в 1981 году покушение на папу римского Иоанна Павла II, в понедельник будет освобожден из турецкой тюрьмы после почти 30 лет заключения. США обнародовали список более 600 заключенных, содержащихся в тюрьме на авиабазе «Баграм» в Афганистане. В пакистанской части Кашмира в результате нападения смертника на военный автомобиль ранены 4 солдата. Это был краткий обзор новостей.
Время свободы в эфире. В Сочи обманутые дольщики выходят на митинги и обращаются в суд. Вложив средства в новое жилье еще несколько лет назад, люди не могут получить ни квартир, ни документов на них, ни вернуть вложенные средства. Репортаж нашего корреспондента Геннадия Шляхова.
Я купила квартиру ЖК «Ямайка», 6-й блок. У меня есть все разрешительные документы. Но у меня, простите, нет квартиры, потому что мой дом не достроен.
Таких, как Наталья Гаязова, обманутых в своих ожиданиях дольщиков, только по жилым домам строительного концерна «Вант» в Сочи насчитывается около 2000 человек. Немногим более 100 из них собрались на митинг, где требовали от властей вмешаться в ситуацию. Сравнительно небольшое число участников митинга вполне объяснимо. Подавляющее большинство дольщиков не сочинцы, а жители других городов России. Зинаида Стадник из Москвы, выйдя на пенсию, решила переехать на постоянное место жительства в Сочи.
Всю жизнь мечтала жить и работать в Сочи. Насобирав определенную сумму денег, в 2007 году я купила квартиру. Но сейчас я поняла, что фирмы нет, что фирма исчезла, ходят разные разговоры.
Свои претензии и требования митингующие адресовали прежде всего к руководству акционерного общества «Строительный концерн ВАНТ» и входящих в его структуру компаний. Именно они возводили, но так и не завершили строительство 23 высотных жилых домов в Сочи.
Финансирование. Нехватка финансирования – проблема. Пока что отказ в кредитовании. Как только вопрос решится, значит, все вопросы отпадут.
Аркадий Кац, директор-заказчик ООО «Зочи», о проблеме говорит, не прячась, но не всю правду. Его компания, собрав с дольщиков лишь часть средств, необходимых для возведения одного дома, приступила к строительству сразу 3 жилых комплексов и не осилила. Случился кризис, упали продажи, в банке кредитов не взять. Денег на продолжение строительства действительно нет, говорит первый заместитель генерального директора строительного концерна «Вант» Ольга Гасич.
Сейчас застройщик работает над привлечением инвесторов и разработкой кредитной программы.
А тем временем, по словам дольщиков, одна из строительных компаний, ООО «Фристайл», находится в стадии банкротства. На ее балансе 7 жилых домов и 165 дольщиков. Наталья Захаренко – одна из них.
Мы просили и требовали возбуждения уголовного дела. Нам написали отказы. Формулировка такая. Была проведена проверка. Никаких финансовых нарушений не обнаружили, и поэтому мы вам отказываем в возбуждении уголовного дела. Нас изначально обманывали. И прокуратура не усматривает в этом состава преступления.
Строили тоже с нарушением закона. Например, только месяц назад было подписано распоряжение об изменении вида разрешенного использования земли. Под видом индивидуальных домов строили многоквартирные высотки. Активные действия дольщиков заставили администрацию Сочи принять ряд принципиальных решений, также и в отношении других недостроенных домов концерна «ВАНТ». По 2 домам подписаны акты ввода в эксплуатацию, а в отношении 5 других объектов продлены разрешения на строительство. Кроме того, узаконены земельные участки еще под 2 проблемными домами. Администрация города Сочи, по словам мэра Анатолия Пахомова, сделала все, что могла в сложившейся ситуации. Тем временем ряд дольщиков, не выдержав растянувшегося на годы ожидания оплаченных ими квартир, обратилась в суд с исками о расторжении договоров долевого участия и возврата денег. До сих пор ни одно исковое требование так и не было удовлетворено. Денег нет, счета арестованы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы в эфире. Не один месяц уйдет на ликвидацию последствий мощного землетрясения, произошедшего в минувший вторник в нескольких милях от побережья Гаити. Точное количество его жертв до сих пор неизвестно. Ожидаются повторные толчки. Можно ли предсказывать такие катастрофы заранее? С ведущими российскими учеными-сейсмологами беседовала научный обозреватель Радио Свобода Анна Шаталова.
У побережья Гаити 12 января произошли два землетрясения магнитудой примерно 7,6 баллов по шкале Рихтера. Поскольку эпицентр и очаг землетрясений располагались в черте крупного города Порто-Пренс, далеко не самые сильные колебания земной коры все же привели к аномально большому числу жертв и разрушений. Из-за низкого уровня жизни и несоблюдения норм строительства на Гаити местные дома не были приспособлены к эксплуатации в сейсмоопасных зонах. По мнению заместителя директора Института физики Земли Российской академии наук Евгения Рогожина, землетрясение на Гаити было вполне ожидаемо.
Была ли сейсмоопасна эта область? Да, это давно известно, что область была сейсмоопасна. Она входит в сейсмический пояс Карибского бассейна. Это, значит, север Венесуэлы, вот эти Антильские острова. Там юг Кубы, Гаити, Мартиника. Все эти области весьма сейсмоопасны. То есть они могут подвергаться землетрясениям с интенсивностью до 10 баллов. Это известно, и нечего тут скрывать, что это было известно и властям этой страны. Если же говорить о предсказании времени, вот когда именно должно было произойти это землетрясение, то этот вопрос, особенно в краткосрочном аспекте, практически в мире нигде не решен. Что касается Гаити, то там вообще нету никакой ни науки, никаких систем наблюдений. Никто вообще об этом не думает. Поэтому кто там мог это предсказать? Я думаю, что это просто абсурдный вопрос.
По словам Евгения Рогожина, у побережья Гаити до сих пор продолжаются повторные толчки. А в течение месяца в этом регионе возможно еще одно довольно сильное землетрясение магнитудой порядка 6 баллов по шкале Рихтера. На территории России сейсмоопасные области занимают около 30%. Наиболее уязвимы Дальний Восток, Камчатская зона, Сахалин, район Байкала и прилегающих хребтов, Алтай, Саяны и Северный Кавказ. Хотя на счету Института физики Земли есть ряд примеров удачных сейсмопрогнозов, Евгений Рогожин отметил, что их построение до сих пор является делом неблагодарным.
В научном смысле прогнозировать землетрясения, наверное, более-менее успешно можно на уровне долгосрочном и среднесрочном. Долгосрочный – это примерно там в пределах десятка лет, среднесрочный – это в пределах года, двух. А краткосрочный прогноз – это месяц, неделя, день, минута, секунда. Мне кажется, что сейчас наука до этого не доросла, потому что страны, которые занимаются этим гораздо более серьезно, такие как Китай, Япония, США, и они не достигли больших успехов в краткосрочном прогнозировании. Второй вопрос. Что дальше делать с этими прогнозами? Понимаете, тут надо же иметь какую-то программу реагирования властей на это дело. Не только, причем МЧС, а именно властей местных.
С этим согласен заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии РАН Леопольд Лобковский.
Такого более детального прогноза нет. Но если бы было бы серьезное финансирование правительства, то, конечно, можно было бы сделать такую систему приборов, датчиков, которые мы могли бы измерять деформации, там какие-то признаки. То есть когда-нибудь это, наверное, будет, но это требует очень-очень больших материальных ресурсов, прежде всего, ну и вообще желание что-то сделать в этом плане. Американцы делают такие специальные буи, но это, например, прогнозы цунами, которые доставляются достаточно далеко от берега, и они фиксируют волну. Вот они на Аляске расставлены, так сказать, у нас пока этого нету.
По словам Лобковского, трагедия на Гаити имеет важное научное значение. Ранее считалось, что не во всех сейсмоопасных местах, так называемых зонах субдукции, можно ожидать сильнейшие землетрясения. Однако теперь это стало совершенно очевидным.
Если мы вернемся к катастрофе 2004 года в Индийском океане, которая вызвала гигантское цунами, то считалось, что вот эта часть зонской дуги, северная, там зона скольжения плиты, и потом она считалась такая аномально разогретая. Были точки зрения, что там и не будет никогда сильных землетрясений, поэтому и не было особенно такого ожидания. Но тем не менее случилась катастрофа. После этого следующее событие, которое мы предсказали, о том, что могут быть сильные землетрясения и цунами сильные в центральной части Кулинской гряды, которая тоже считалась, в принципе, аномальной зоной, где землетрясения могут и не проявляться больше. Мы написали ряд статей и утверждали, что там было землетрясение, и они действительно были. И вот, наконец, Гаити. Тоже там такая своеобразная ситуация, там давно не было землетрясения. Но считалось, что это такая небольшая зона субдукции, там плита не очень, может быть, такая погружающаяся, не очень протяженная. И считали, что там не будет сильных землетрясений таких. Оказалось, что это не так.
Ученые напомнили, что россиянам не стоит терять бдительность ни дома, ни за границей во время отпуска. Ведь излюбленные места их отдыха – Турция, Греция, Италия, Балканы – находятся в зоне повышенной сейсмической активности. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Согласно введенным с этого года правовым нормам, все российские фармакологические компании до 1 апреля обязаны зарегистрировать препараты, входящие в перечень жизненно важных лекарств, и зафиксировать отпускные цены на них. Однако многие эксперты опасаются, что новый проект вместо наведения порядка может вообще поставить крест на бесплатном лекарственном обеспечении россиян. Над темой работала Ольга Беклемищева.
Как мы уже рассказывали, в Государственную Думу внесен законопроект об обороте лекарственных средств, где закреплена норма регистрации цен на лекарства из перечня. Причем перечень существует отдельно, как постановление правительства, и не подвергся никакой правке, невзирая на критику научного сообщества и пациентских организаций. О том, что принесет нам законодательная регистрация цен на нужнейшие лекарства, я спросила Кирилла Данишевского, председателя Общества специалистов доказательной медицины.
Это довольно абсурдная и контрпродуктивная мера, которая потребует довольно больших вложений денег, денежных, логистических и так далее, и создает поле для коррупции. Вообще жизненно важные препараты должны для потребителя быть бесплатными. Если мы признали препарат жизненно важным, государство должно покупать его за деньги налогоплательщиков через централизованные закупки. Если эти закупки организованы прозрачно, это означает снижение цен в разы.
В этом законопроекте есть масса вещей, которые вызывают негодование экспертного сообщества. Можно их перечислить по пунктам?
Ой, там очень много пунктов получится, я боюсь. Ну, первое, там вводятся понятия независимого эксперта, а дальше прописывают, что независимый эксперт – это человек, который получает деньги от фармкомпании для экспертизы их препаратов и не может сам собирать информацию в отношении препарата. Но мне извините, о какой независимости вообще идет речь. Вводятся определенные барьеры для проведения клинических испытаний, расширяются возможности по проведению клинических испытаний на детях и психиатрических больных. Второе, вообще достаточно страшно, потому что психиатрические больные у нас сплошь и рядом, их представителем является главврач больницы. Вы представляете, что будет происходить, да, в этой ситуации? Главврач больницы же получает деньги за проведение клинических испытаний в его больнице.
Чуть ли не $400 за больного, да?
Ну, например, да. И он же является законным представителем почти всех больных, которые в этой больнице находятся. Но это, конечно, недопустимо. Затем в законопроекте самое главное. Мне вообще непонятна его цель. Да? Чего нужно в лекарственном обеспечении в России? Чтобы было, с моей точки зрения, должен быть ВОЗовский список, 550 примерно фармпрепаратов, да, необходимых для лечения. ВОЗовский список должен быть доступен бесплатно и для стационарных, и для амбулаторных больных по рецепту врача. Вот. Так устроено вот во всем развитом мире и даже во многих странах куда менее развитых, чем Россия. При этом надо понимать, что при централизованных закупках на них упадут цены. Мне непонятно, зачем регистрировать цены, если их можно снизить.
Мне тоже непонятно, почему для обуздания цен на лекарства принят на вооружение такой затратный метод. Представьте, 600 лекарств, выяснить цену каждого у разных производителей, посчитать торговую надбавку, провести закупки, и все это 86 раз по числу регионов. Я спросила профессора Павла Воробьева, президента Общества фармакоэкономических исследований, почему ему не нравится законопроект.
Дело в том, что обращение лекарственных средств предусматривает все-таки их применение. В этом законопроекте про применение лекарственных нет вообще ни слова. Это значит, что должны быть обозначены группы больных, кому как применяется лекарство, кому оно доступно бесплатно, кому по системе софинансирования, какие лекарства существуют, редкие для лечения, скажем, особо опасных каких-то инфекций и так далее. Это все требует законодательного регулирования, у нас этого нет.
А для чего же этот закон есть, если он не описывает то, что нужно?
Это большой вопрос, потому что закон фактически регламентирует процессы регистрации клинических исследований, переводя их из сферы экспертного сообщества, скажем, осторожно, в более жесткую схему государственного регулирования.
Эксперты также выражают опасения, что их критика, как и в случае с перечнем, не будет услышана. А значит, Россию ждет очередной виток задержек с обеспечениями лекарствами и в перспективе рост цен на них. Я разделяю эти опасения.
Сообщение Ольги Беклемищевой. 15:45 в Москве. Напомню, главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае обнаружено тело пилота разбившегося истребителя Су-27. На Украине завершилась агитационная кампания по выборам президента. Голосование состоится завтра, 17 января. В Афганистане новым министром иностранных дел утвержден Залмай Расул. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор, подготовленный Иваном Трефиловым.
Общий внешний долг России в 2009 году сократился на 2,1% и составил 469 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой суммы, 300 миллиардов долларов, приходится на задолженность компаний и предприятий, и чуть менее трети, 125 миллиардов, на банковский сектор страны. На долю государства приходится сегодня 6,5% всего российского внешнего долга, 30 миллиардов долларов. Чистый отток частного иностранного капитала из России в 2009 году, согласно оценке Центрального банка, составил 52 миллиарда 400 миллионов долларов, оказавшись выше официального прогноза, установленного на уровне 40 миллиардов. Вместе с тем, это в 2,5 раза меньше показателя 2008 года, когда отток капитала из страны превысил его приток почти на 133 миллиарда долларов. Продажи автомобилей в России в 2009 году сократились на 49% по сравнению с прошлым годом, до 1 466 тысяч единиц, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Объем производства автомобилей в России в 2009 году упал почти на 60%, примерно до 724 тысяч. В том числе, согласно предварительным данным компании ASM Holding, производство легковых автомобилей сократилось более чем на 59% и составило около 597 тысяч. Председатель правительства России подписал постановление о создании в стране двух портовых особых экономических зон в Хабаровском крае и Ульяновске. Летом 2008 года победителями конкурса на право создания таких зон стали аэропортовые зоны в Красноярске и Ульяновске, а также зона в морском порту в Хабаровском крае. Реализация проекта в Красноярске пока отложена из-за трудностей у авиакомпании «Крас-Эйр». В соответствии с законом, портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. В России в 2009 году было собрано 97 миллионов тонн зерна, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 10% меньше рекордного урожая прошлого года, составившего 108 миллионов тонн. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, за 11 дней января инфляция в России составила 0,7%, почти в два раза превысив показатель всего последнего месяца минувшего года. Сильнее всего за этот период подорожал сахар и водка на 1,4% и 1,1% соответственно, а также овощная продукция. Цены на капусту, например, выросли в начале года более чем на 6%, а на лук почти на 5%. Тем не менее, как считают эксперты, такая ситуация вполне традиционна для января. Говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Сезонный всплеск инфляции вообще характерен для января в России. Если мы посмотрим на прошлый год, то в январе прошлого года инфляция составила 2,4%. Ну и в среднем ниже 2% она редко в этом месяце опускалась. Причина этого связана с сезонными факторами, прежде всего с тем, что традиционно у нас в декабре происходит пик бюджетных расходов. Так было и в этом году. Кроме того, с 1 января повышаются регулируемые тарифы единовременно. Ну, еще можно, наверное, добавить и такой момент, как длительные новогодние праздники, бонусы перед праздниками, допустим, это было больше характерно для предыдущих лет, но все равно там сезон подарков и так далее.
Схожая точка зрения и у заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова.
Основных факторов, пожалуй, можно выделить три. Во-первых, это рост бюджетных расходов в декабре, во-вторых, это выплата различных премий, бонусов, 13 зарплат, вот. Ну и в-третьих, у нас 1 января традиционно проводится индексация тарифов естественных монополий. Все это приводит к тому, что январский уровень инфляции все время очень высокий. В принципе, там за последние годы практически всегда выше 2%. Если взять прошлый год, то за первую декаду, например, инфляция была даже 0,8%, а не 0,7%, как в этом году. Поэтому, в общем, это, наверное, показатель не является репрезентативным для прогнозирования уровня инфляции в течение всего года.
Тем не менее, менее, финансовые власти страны по-прежнему считают неконтролируемую инфляцию одной из главных опасностей наступившего года. Поэтому, как в конце декабря говорил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, правительству необходимо сделать все для сдерживания роста цен.
Риски упустить инфляцию тоже сохраняются. Инфляция в России, которая всегда была для нас проблемой, мы, в отличие от других стран, входили в кризис высокой инфляции, она остается риском для России.
Как это ни странно, однако независимые экономисты настроены более оптимистично. Их прогнозы основываются сейчас на том, что в 2010 году сама ситуация в российской экономике не даст поводов для заметного увеличения инфляции по сравнению с 2009 годом. Аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Пока ситуация в экономике будет действовать в сторону замедления роста цен. Собственно, и в прошлом году именно снижение экономической активности и сокращение потребительского инвестиционного спроса привело к тому, что инфляция существенно замедлилась. Это было 8,8%, при том, что за предыдущие годы снизить ее ниже 10% было практически невозможно. В этом году правительство ожидает максимум 7,5% инфляцию. И, в принципе, на мой взгляд, это возможно. Просто низкий спрос, отсутствие уверенного восстановления экономики, оно приводит к тому, что повышать цены становится тяжело.
Аналитик Арбат Капитала Алексей Павлов также не видит особых причин для более значительного, чем ожидает правительство, роста потребительских цен.
Во-первых, стоит отметить, наверное, то, что у нас в этом году достаточно скромная индексация тарифов, в принципе, что факт позитивный с точки зрения инфляции. Поэтому единственное, что может быть, на мой взгляд, способно разогнать инфляцию в этом году, это, наверное, резкий рост потребительского спроса. Но опять-таки, резкий рост потребительского спроса, он может быть только следствием какого-то резкого экономического подъема, чего пока, в принципе, не ожидается. Поэтому, на мой взгляд, в общем, таких факторов резкого увеличения инфляционного давления, например, во втором полугодии, пока нет. Поэтому очень велика вероятность того, что мы получим инфляцию там на процент или более, даже ниже, чем она была в прошлом году.
В целом, как считают эксперты, по итогам 2010 года инфляция в стране окажется на прогнозируемом правительством уровне, то есть от 7 до 7,5%. В отличие от правительства, прогноз Центрального банка по инфляции на текущий год еще более оптимистичный – от 6 до 7%.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Завершает нашу программу сообщение из Стамбула. Перед самым Новым годом на экраны Турции вышел комедийный художественный фильм «Канал Изоцион», снятый местными кинематографистами, который высмеивает пороки современного турецкого телевидения. Рассказывает Елена Солнцева.
«Канал Изоцион» – игра слов, удаляющий нечистоты коллектор и одновременно название вымышленного телевизионного канала. Действие фильма разворачивается в Стамбуле в наши дни. Бедный необразованный человек моет окна в высотном здании частного телевизионного канала. Раскачиваясь в воздухе на своей рабочей платформе, он случайно знакомится с президентом канала, кабинет которого находится на одном из верхних этажей. Мужчины начинают вести задушевные беседы. Чистильщик обнаруживает удивительную способность предвидеть рейтинги телевизионных программ. Он с легкостью предсказывает, какое шоу получит самые высокие оценки зрителей и что, вероятно, будет освистано публикой. Тем временем рейтинги канала резко падают, а следовательно уменьшается количество получаемых каналом денег. Чтобы спасти свой канал, президент начинает использовать этот уникальный дар телевизионный критик-журналист Айше Эрдоган. Фильм пытается критиковать посредственность турецкого телевидения, но, к сожалению, не может сделать этого в полном объеме, ибо не исчерпаем размер глупости малообразованных производителей телепрограмм. Телевизионные проекты в Турции пекутся, как пироги в дешевых придорожных пекарнях. Позорные телепремьеры следуют одна за другой. Поставленные с прекрасным вкусом забавные передачи рано или поздно впадают в безвкусицу. Свежие мысли и идеи уступают место повторам и банальным шуткам. Бесконечные концерты поп-звезд, реалити-игры бездарно скопированы с западных аналогов. Чтобы во всем походить на своих европейских коллег, турецкие ведущие копируют одежду, цвет волос, прически и даже манеры европейских знаменитостей. Малообразованные ведущие не справляются с ролью, путаются в географии географических названиях и исторических датах. Чтобы завести зрителей, используют дешевые шутки и юмор ниже пояса. Особо отличается Сида Саян, турецкая поп-дива, которая до недавнего времени вела собственное дневное ток-шоу на популярном телеканале «Дэ». Обозреватель молодежного интернет-сайта Айше Ургант. Простонародные шутки популярной турецкой звезды понятны разве что стамбульским таксистам. Она может позволить себе такие словечки, что волосы встают дыбом. Увы, даже знаменитости, вовлеченные в производство, не в состоянии спасти этот тонущий корабль. Правда, есть исключения. Например, в шоу Акана Бейлгена. Ведущий получил известность благодаря своему интеллекту, находчивости и острому языку. Небольшого росточка, сутулый, в помятом пиджаке, он скорее напоминает стамбульского безработного. Однако замечательное чувство юмора говорит о незаурядном уме и свободном духе. Его саркастичные, порой жестокие шутки вот уже несколько лет приковывают к экранам многомиллионную зрительскую аудиторию. При этом критики отмечают честность, как неотъемлемую часть его телевизионного образа. Сам Акан Бейлген откровенно признается, что считает телевизионный бизнес самым коррумпированным и безнравственным в мире, где известность, деньги и слава приобретаются незаслуженно быстро. Телевизионный бизнес подобен азартной игре, наркотикам или торговле людьми. Рейтинги, напоминающие армии солдат перед боем, которые заменяют живые слова. И мысли. На телевидении работают самые безнравственные люди. Каждый телевизионщик кому угодно готов продать свое тело ради популярности и готов вам показать все, что угодно. Однако даже такими штуками наше телевидение уже не в состоянии развлечь зрителей. Львиную долю турецкого телеэфира занимают исторические сериалы, пронизанные тоской о великом прошлом Османской империи. Один из самых рейтинговых – «Куртлар в Адисе». «Долина волков», который вот уже на протяжении нескольких лет рассказывает о жизни преступного мира Турции. Главный герой сериала «Мужественный Палат Альдемдар» – сотрудник спецслужб и патриот своей страны. Он проникает в турецкую мафию, где сталкиваются интересы нечистых на руку чиновников и представителей организованной преступности. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Главная тема – тема «Право на проведение мирных собраний и реализация 31 статьи Конституции Российской Федерации». Ведет передачу Марьяна Тарачешникова «Человек имеет право» на радио «Свобода» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».